Сейчас вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Аресты руководителей Российского фонда медицинского страхования. Госдума отменила порог явки избирателей. Сегодня Международный день студента. Кроме этих тем, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий. Экономическая панорама». Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, безусловно, сегодняшнего дня. Скандал в Москве. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек. Директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управления. О подробностях произошедшего наш корреспондент Никита Татарский.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Нецелевое использование бюджетных средств», «Дача взятки», «Получение взятки организованной группой». Во вторник были проведены обыски и выемки документов в Центральном офисе Фонда обязательного медицинского страхования и его региональных отделениях, сообщает газета «Коммерсант». «Коммерсант» чуть ли не единственное средство массовой информации, которое обратило такое пристальное внимание на произошедшее. Проблема, судя по реакции экспертов и чиновников от медицины, в закрытости своеобразной автономности области оказания медицинских услуг и медицинского страхования. С подробностями медицинский обозреватель радио «Свобода» Ольга Беклемищева.
Гробовое молчание руководителей российского здравоохранения сопровождает арест главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова, его 2 заместителей и 3 начальников управлений. Министр Минздравсоцразвития Михаил Зурабов не вышел сегодня на запланированную пресс-конференцию в Государственной Думе, посвященную его новому проекту «Материнскому капиталу». Председатель Комитета по охране здоровья Татьяна Яковлева отменила, ссылаясь на занятость, 2 сегодняшних интервью. В Росздравнадзоре отключены телефоны пресс-службы. Заместитель председателя Комитета по науке, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации Борис Шпигель по совместительству владелец компании «Биотек», имеющий 20% от всего объема заказов на поставку льготных медикаментов, также находится вне зоны действия сети. И это неудивительно. Это, безусловно, самый крупный скандал в российской социальной сфере после монетизации льгот. А большинство перечисленных руководителей по должности имеют влияние на распределение финансовых потоков в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Так, Михаил Зурабов, председатель правления этого фонда, Татьяна Яковлева, член правления, глава Росздравнадзора Прохоров, по словам генерального директора фирмы «Протек» Олега Астафурова, в прошлом году не успел провести тендер на поставку льготных медикаментов, и поставщиков просто назначали в приказном порядке. А номенклатуру поставляемых лекарств и их стоимость определял Минздравсоцразвитие. Причем в итоге в перечне закупаемых лекарств оказалось 70% импортных лекарств и только 30% российских. Большинство экспертов, однако, сходятся во мнении, что арест руководства фонда, даже если выдвинутые прокуратурой обвинения во взяточничестве и нецелевом расходовании средств подтвердятся, не скажутся на судьбе председателя правления фонда Михаила Зурабова. Поскольку господин Зурабов неоднократно заявлял, цитирую, «здравоохранением в стране руководят 2 человека, я и президент», конец цитаты, очевидно, вопросы по целевому использованию средств граждан, собранных в фондах обязательного медицинского страхования, и должны адресоваться этим 2 лицам. А вот как организовывалась в стране система обязательного медицинского страхования, я спросила у заведующего отделом экономических исследований в здравоохранении Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук Александра Линденбратена. Можно ли сделать какие-то выводы о эффективности действия системы обязательного медицинского страхования?
Говорить о том, что сама система плохая, я считаю, это было бы некорректно. Допустим, что у нас не было бы вообще системы страхования, и все деньги шли бы через органы управления, через специально созданные структуры и так далее. Скажите, пожалуйста, неужели вы думаете, что это было бы гарантией того, что кто-то не злоупотребил бы своими возможностями и не использовал бы деньги не по назначению? Я глубоко убежден, что не существует плохих систем, национальностей. Существуют люди порядочные и непорядочные.
Это был Александр Линденбратен, заведующий отделом экономических исследований здравоохранения Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Один из авторов нашумевшей статьи «Коммерсанта» Дмитрий Кряжев считает, что этот скандал не может не повлиять на положение министра Михаила Зурабова.
Я занимаюсь темой фармацевтики несколько лет, и поэтому, так сказать, пишу об этом рынке. Не мудрено, что я так и на эту тему и вышел. Нельзя сказать, что эта тема совершенно закрыта. Программа ДЛО абсолютно открыта, существует на протяжении последних 2 лет. А единственное, что, видимо, закрытость – это специфика, в принципе, фармацевтического рынка и системы здравоохранения в целом. Просто люди не любят говорить о каких-то этих процессах. Вот, собственно, вот эта ситуация с задержанием чиновников ФОМСа, это тоже такая внутренняя проблема этой системы. По крайней мере, у ФОМСа точно появится новое руководство, это объективно уже понятно. Это может поменять, в принципе, расклад сил в системе, в частности, для дистрибуторов, которые участвуют в этой программе и поставляют лекарства по контракту с государством по системе льготного обеспечения, в программе ДЛО, то есть. А это очень серьезные деньги. В этом году бюджет программы ДЛО был 1 миллиард долларов, в прошлом году 2 миллиарда долларов, а в 2007 году это, соответственно, ориентировочно, пока еще сумма не утверждена, но будет в районе 42 миллиардов рублей, то есть около 1,5 миллиардов долларов. А выгода очень простая. Смотрите, в этой ситуации задействованы все три звена фармацевтического рынка. Это производство, дистрибуция и торговля, то есть аптеки. То есть, предположим, система ДЛО в этой связи выглядит следующим образом. Государство определяет бюджет программы. На средства бюджета будут закупаться лекарства в течение года для 14 миллионов, ну, их всего 14 миллионов, на программу подписано сейчас около 7,5 миллионов, просто в том году около 6,5 миллионов человек отказались от социального пакета, и в 2006 году получали лекарства около 7,5 миллионов человек. Соответственно, схема работы ДЛО выглядит следующим образом. Дистрибутор, который является официальным партнером программы ДЛО, закупает лекарства у фармпроизводителей на основе товарного кредита. Соответственно, после этого он начинает закупать лекарства, поставляет их в аптеки. Врачи выписывают лекарства пациенту. Пациент их идет, получает в аптеке вместе с рецептом. Рецепт акцептуется. Его получает дистрибутор из аптеки. После этого дистрибутор обращается с акцептованным рецептом в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования или в его территориальное отделение. И, соответственно, там принимает его на экспертизу. После его удостоверения, соответственно, дистрибутор получает средства. Соответственно, он получает, во-первых, стоимость поставки, то есть он возвращает деньги производителю лекарств. Дистрибутор получает, соответственно, компенсацию. Компенсация в размере 36% или 56% от стоимости поставки. То есть, предположим, если я, как дистрибутор, взял на реализацию партию активированного угля стоимостью 100 тысяч долларов и отправил ее, не знаю, в Подмосковье, я получу компенсацию, то есть я верну производителю активированного угля 100 тысяч долларов, а сам получу 36 тысяч долларов в качестве дистрибуторской компенсации. Сейчас этих средств идет на оплату услуг аптеки, да, которая отоварила рецепт, а все остальное я, получается, как дистрибутор заработал. Вот. Такая же ситуация, если я, например, поставлю в Красноярский край, который удаленный регион, соответственно, компенсация в этой ситуации будет 56% от суммы поставки. Андрей Таранов, который сейчас находится под стражей, да, он очевидно, что Михаил Зурабов, его давний знакомый, по крайней мере, поскольку они вместе были учредителями страховой компании «Макс». И, соответственно, судя по его последним карьерным движениям, он был, в принципе, рядом с Михаилом и, в частности, возглавлял фонд, да, ФОМС, который курирует министерство Михаила Зурабова. Вот, поэтому вся эта ситуация будет иметь определенное, так сказать, влияние на его политическую позицию, Михаила Зурабова. Но каким образом, пока сложно предугадать.
Считает журналист газеты «Коммерсант» Дмитрий Кряжев. А Генеральная прокуратура подчеркивает, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек. Директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управлений. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. Эти новости, наши аналитические статьи, колонки публицистов можно прочесть на сайте www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, и вещание «Свободы онлайн». Слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Американский президент Джордж Буш прибыл в Ханой, будет участвовать в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В частности, в рамках форума он будет встречаться и с Владимиром Путиным. Что пишут о предстоящих встречах и вообще об американо-российских отношениях?
Это стало темой редакционной статьи в газете Wall Street Journal. В ней говорится: «Двустороннее соглашение с Соединенными Штатами приближает тот день, когда осуществится мечта президента Путина о том, чтобы Россия вернула себе принадлежащее ей по праву место на мировой арене. Теперь дело за Москвой. Она должна показать, что готова придерживаться принятых в мировой торговле правил». Сегодня же президент Путин использует политику торговли для того, чтобы наказывать раздражающих Москву соседей и не выказывает уважения к правам иностранных инвесторов, говорится в редакционной статье газеты Wall Street Journal. Договор с США, который американские и российские чиновники предположительно подпишут в ближайшие выходные в Ханое, свидетельство того, какой длинный путь прошла Россия и какой путь ей еще предстоит пройти. Россия предоставит Соединенным Штатам более широкий доступ к ее рынкам, снизит пошлины и устранит другие препятствия на пути импорта продукции американской мясной и биотехнологической промышленностей. Это, несомненно, является шагом вперед, пишет Wall Street Journal. Далее редакция отмечает: «Вопрос эффективности охраны России и прав на интеллектуальную собственность представляет особенную озабоченность для Америки. Американская сторона полагает, что помимо принятия нового законодательства, Россия должна строго соблюдать существующие правила». Договор с Соединенными Штатами – несомненный прогресс, если Россия будет соблюдать его условия, пишет Wall Street Journal и продолжает. Но это «если» представляет главную проблему. Спросите Royal Dutch Shell, компанию, на которую Москва оказывает давление, заставляя ее изменить условия договора по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», ссылаясь на экологические проблемы. Это характерно для политики путинского Кремля, говорится в статье газеты Wall Street Journal. Начав с грабежа акционеров ЮКОСа в форме насильственного банкротства концерна, Кремль продолжает демонстрировать неуважение к закону и, извините, к закону и международным стандартам ведения бизнеса, забирая в свои руки контроль над наиболее прибыльными отраслями. И энергетика – лишь наиболее яркий пример. Москва нарушала свои обязательства по многим контрактам с американскими компаниями, начиная от энергетики и кончая аэрокосмической отраслью, пишет Wall Street Journal. Далее в статье говорится: «Членство в ВТО, если Россия продемонстрирует, что готова к нему, поможет разрешить и некоторые общие вопросы. Хотя высокие цены на нефть позволили России наполнить казну, в целом экономика страны остается довольно отсталой. Доход на душу населения составляет лишь $4460 в год». Либерализация торговли – один из способов решить эту проблему, пишет Wall Street Journal. И так заключает статью. Даже после подписания двустороннего договора России предстоит сделать многое, чтобы стать членом ВТО. Если она выполнит все условия, для нее следует распахнуть двери. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Wall Street Journal.
Ирина, давайте, как обычно, от международных тем перейдем к американским. У нас осталось буквально полторы минуты. Что пишут?
В статье в газете USA Today речь идет о том, что администрация президента Буша готовится представить Конгрессу проект бюджета военных кампаний в Ираке и Афганистане в 2007 году. Это будет самый крупный со времен Второй мировой войны оборонный бюджет. Вооруженные силы запросили у Пентагона от 127 до 160 миллиардов долларов на финансирование войны с терроризмом. Это вдобавок к 70 миллиардам, уже одобренным на 2007 год, говорится в статье в газете USA Today. Автор далее пишет: «Начиная с 2001 года Конгресс одобрил бюджет размером в $502 миллиарда на ведение войны с терроризмом. Две трети его пошло на Ирак. Предлагаемый администрацией проект бюджета на ведение войны с терроризмом будет представлен на рассмотрение контролируемому демократами новому Конгрессу следующей весной. Война с терроризмом обходится дороже Вьетнамской войны. Ее стоимость составляет примерно 1/4 часть того, что страна тратит на социальное страхование, и в 10 раз превышает бюджет космических программ. Именно недовольство войной в Ираке способствовало переходу контроля над Конгрессом к демократам», пишет автор статьи в газете USA Today.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. Его подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. От обзора американской печати перейдем к сугубо российским темам. Сегодня в Государственной Думе России большой рабочий день. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменив порог явки на выборах. Это тема, которая очень активно в последнее время обсуждалась. А также еще несколько очень важных было принято решений. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово. Что сегодня еще Дума решила?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, действительно стоит остановиться на избирательном законодательстве и о том, что кроме отмены порога явки в нем изменено, во всяком случае пока и во всяком случае Государственной Думы. Я напомню, что закон этот еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России, но тем не менее, если говорить о самом законе, то в нем кроме отмены порога явки и, кстати, отмены досрочного голосования, предполагается запрет на телевизионную критику одними кандидатами других. То есть в агитационных роликах кандидаты не могут говорить, например, о последствиях, о негативных последствиях избрания их оппонента. Таким образом, именно на это жаловались и коммунисты, и члены фракции «Родина», когда призывали не принимать закон в третьем чтении в том виде, в котором он был исправлен во втором, но, тем не менее, Дума проголосовала за него, почти 350 депутатов высказались за. Если же говорить о других законопроектах, то сегодня также думцы решили в первом чтении, что правительственным чиновникам нельзя брать деньги за выступления, например, с лекциями или за издание книг от иностранных организаций. Это касается правительственных чиновников, которые действительно достаточно часто выступают с лекциями на различных международных симпозиумах или, скажем, публикуют свои научные или политологические работы, вот теперь нельзя им брать никаких денег от Запада. Ну и сегодня, конечно же, был большой день в Думе в том смысле, что здесь появился Михаил Зурабов, людей, довольно тесно связанных с ним по занятиям медицинской деятельностью, я имею в виду прежде всего фармакологией, совершенно вот буквально в последние сутки арестовали, и все хотели поинтересоваться у Зурабова, как он к этому относится. Михаил Зурабов не стал это комментировать ни в зале заседания, где ему задавали вопрос депутаты, ни вышел к журналистам. Увели его тайными тропами внутри Госдумы, и никто его так и не дождался. При этом Андрей Логинов, представитель правительства в Государственной Думе, отвечая на вопрос «Радио Свобода», сказал, что пока еще точных никаких данных ни о том, в чем обвиняют людей, связанных с лекарственным бизнесом в России, ни о связях Зурабова с этими людьми в Госдуму не поступало. И если будут какие-то конкретные выводы правоохранительных органов, то тогда, конечно же, по словам Андрея Логинова, никто не уйдет от ответственности. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был Данила Гальперович, наш корреспондент в Государственной Думе, в прямом эфире по телефону. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге состоялось учредительное собрание Всероссийского родительского комитета. Более 1000 родителей из 50 регионов России объединились, чтобы, как и предусматривают российские законы, влиять на содержание образования. В центре внимания вопрос о курсе основ православной культуры и судьба уроков сексуального воспитания. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
На форуме присутствовали представители властей, руководители нескольких уральских вузов и Екатеринбургской епархии Православной Церкви. Священники были инициаторами, поэтому главными героями Большого родительского собрания стали активисты Ассоциации родительских комитетов Екатеринбурга или Православное родительское сообщество, функционером которого в Екатеринбурге является Герман Авдюшин. Большинство из этих родителей пришли в беспокойство из-за серьезных проблем с их собственными детьми, рассматривают случившееся как недоработку государства и происки врагов России. Герман Авдюшин.
Сам Курсенко говорит, мы эти менеджеры, мы только даем знания, а воспитывать мы не собираемся. Защищая детей именно от растлевания, мы защищаем Россию.
В апреле этого года Герман Авдюшин с коллегами добился от городских властей запрета на сексуальное просвещение в местных школах и вместе с Православной Церковью объявил войну муниципальному медико-психологическому центру «Холис», разработчику учебных программ на эту тему. На прошедшем в Екатеринбурге межрегиональном собрании родителей Ассоциация родительских комитетов Екатеринбурга подняла вопрос о преподавании основ православной культуры в общеобразовательных школах. Представитель Екатеринбургского городского управления образования Надежда Подрабинок подчеркивает, что школа – светское учреждение и что упомянутая ассоциация объединяет родителей лишь 9 из 183 екатеринбургских школ.
Одна из точек, которую представляют наши родители, которые обращаются в администрацию города Екатеринбург. Ксерокопия письма – позиция. Детей в школах не нужно зомбировать церковью религии. Захотят – придут в церковь в зрелом возрасте, когда что-то будут понимать.
Вчера в Москву из Екатеринбурга отправилась делегация и на Всероссийское собрание педагогов. Затем, по аналогии с родительским собранием, в Екатеринбурге пройдет региональная конференция педагогов. Правительство области поручило курировать этот процесс Уральскому горному университету. И помощником здесь будет уже не епархия Православной Церкви, а партия «Единая Россия». В Горном университете создан Центр содействия национальным и культурным объединениям, а собственную систему подготовки будущих студентов, начиная со школы, здесь называют вертикалью образования. Ради этого Горный университет готов вступить в конструктивный диалог и с немногочисленным, но активным православным родительским сообществом. Проректор Горного университета Олег Ашкордин.
Это люди есть. Как с ними не сотрудничать? У них дети. Они же никуда не улетят на Марс. Искать, в чем их правда, искать, в чем их заблуждение. Горный университет высказывать свои суждения о том, что плохо и что есть хорошо в школьной педагогике, не собирается. Мы в это дело не вмешиваемся. Что касается родительского сообщества, мы будем с ним сотрудничать и искать совместной деятельности в тех направлениях, которые нам необходимы.
Они очень сфокусированы именно на решении каких-то очень узких, конкретных проблем, которые им кажутся проблемами. Ну, тоже половое воспитание. Uh-huh. Или то ли наличие или отсутствие религиозного воспитания. Но разве они, эти люди настроены мыслить стратегически, широко? Ничего шире, чем вот эти два направления, они до сих пор не представили. Удастся ли ими, ну, если не руководить, то сотрудничать с ними. Ведь Горный университет в его проявлениях общественных, не только учебных, он достаточно широко берет, достаточно толерантен.
Мне вот все-таки кажется, что и в самой этой организации спектр представлений достаточно широк. Во-первых, религиозное образование или внедрение элементов религиозного образования в светской школе невозможно. Это понимают, по крайней мере, священство понимает. Не знаю, грубо, наверное, сказать так, что наш униженный учитель, он погубил не только математику и физику, любой предмет, который ему дай, он его погубит. Это ужасно, но это факт. Если им дать еще православие, чтобы погубили, погубят.
Екатеринбургская газета «Школьная жизнь» на днях опубликовала статью «Всем ли нужен отче наш?». Автор статьи, недавний выпускник школы Иван Колотовкин, утверждает, что 76% опрошенных подростков высказались против преподавания в школе основ православной культуры. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, наши новости, аналитические статьи, колонки публицистов можно прочесть на сайте www.svoboda-news.ru. Здесь же, конечно, и вещание «Свободы» онлайн, так что и читайте «Радио Свобода», и слушайте «Радио Свобода». А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Дании, а также мы поговорим о сегодняшнем праздничном дне. Сегодня Международный день студента. Что это за день? Об этом буквально через 15 минут. Ну, а сейчас новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек, директор фонда, 2 его заместителя, 3 начальника управлений. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военный, другой получил ранение. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах. Сегодня же в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. В Грузии подал в отставку Ираклий Акруашвили, неделю назад снятый с поста министра обороны и назначенный министром экономического развития. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама для участия в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума запланированы переговоры Буша с лидерами лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи. Одна из главных тем – ядерная программа КНДР. Сенат США поддержал соглашение о поставке мирных ядерных технологий Индии при условии регулярных международных инспекций ее атомных объектов. Во Франции социалистическая партия избрала своим кандидатом на президентских выборах бывшего министра по проблемам экологии Сегалена Руайяль. Как ожидается, основная борьба на выборах весной будущего года развернется между ней и кандидатом правящих правых, нынешним главой Министерства внутренних дел Франции Николя Саркози. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 17 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 ноября 2005 года. Программа «Время и мир». 140 лет со дня окончания гражданской войны в Америке. У микрофона Марина Ефимова.
15 ноября 1864 года начался последний победный маневр северян в гражданской войне север с югом. Печально знаменитый «Марш к морю» – многомесячный поход армии генерала Шермана в тыл южан. О его начале – история гражданской войны профессор Эндрю Кейтон.
У Шермана был план двинуться до моря с тем, чтобы разделить армию конфедератов надвое. Но ему пришлось долго убеждать и Гранта, и Линкольна в целесообразности своего плана.
15 ноября 62 000 солдат в синей форме союзных войск выступили из Атланты двумя огромными колоннами. Один из рабов, глазевших на нескончаемые ряды северян, спросил: «А на севере-то кто-нибудь остался?» Рассказывает историк и писатель Шелби Фуд.
Шерман, может быть, первый полководец, которого можно назвать современным. Он первым понял значение тыла для армии, и он сознательно вел войну не только против вражеской армии, но и против вражески настроенного населения.
Многие письма офицеров-северян, участвовавших в марше к морю, полны чувства стыда. Профессор Эндрю Кейтон.
Для Шермана в войне не было ни капли романтики. Шерман находил войну страшной, жестокой и разрушительной. Единственная задача армии – победа. Поэтому не делайте вид, что война – это игра, или искусство, или дипломатия. Знаменитое изречение Шермана: «Война – это ад, и я доставлю этот ад к вашему порогу». Он пошел в Джорджию и в Каролины для того, чтобы нанести противнику один, но смертельный удар в сердце и на этом закончить войну.
Генерал Джонстон писал в воспоминаниях.
Армия Шермана идет через Саус-Хэтчинские болота со скоростью 12 миль в день, наводя мосты, прокладывая дороги. Такой армии не было со времен Юлия Цезаря.
Я не думаю, что Шерман был прагматиком, и не думаю, что он был начисто лишен романтизма. И мои догадки подтверждаются последним пассажем о Шермане в замечательной новой книге писателя Эл Доктору «Марш».
«Мой последний приказ по армии мне самому – провести ночь перед отъездом в Вашингтон в последний раз по-солдатски в палатке, поужинать у костра и лечь спать на голой земле. Марш кончился, и я уже чувствую ностальгию по нему, да простит меня Бог. Не по крови и смерти, а по тому значению, по тому нравственному смыслу и весу, которое приобрело каждое поле на нашем пути, каждое болото, каждая дорога».
140 лет со дня окончания гражданской войны в Америке. Радио «Свобода». 17 ноября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От американской истории, от истории гражданской войны в Соединенных Штатах и недавней истории Радио Свободы перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
главная тема выпуска. В 2007 году Китай начнет развертывание собственной спутниковой системы навигации. В начале следующего года будет произведен запуск двух спутников, получивших название Бэйдоу. Китай уже вывел на орбиту три навигационных спутника. Этой спутниковой группировки будет достаточно, чтобы обеспечить покрытие территории Китая и сопредельных стран. Всего на орбиту планируется вывести 35 спутников. О существующих сегодня системах спутниковой навигации рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня единственной покрывающей почти всю земную поверхность навигационной системой является GPS. Она была развернута Соединенными Штатами еще в 1973 году и сегодня фактически является навигационным стандартом. Развертывание российской системы ГЛОНАСС началось в 1980 году, но обеспечить покрытие всей планеты она сможет не ранее 2009 года. Кроме того, Европейское космическое агентство в текущем году запустило первый спутник собственной навигационной системы «Галилео».
Новости коротко. Тайваньская компания «Тайян» разработала персональный суперкомпьютер «Тайфун Т-600». Компьютер построен на основе 10 четырехъядерных процессоров Intel Xeon. Пиковая производительность компьютера составляет 250 гигафлопс, то есть 250 миллиардов операций с плавающей точкой в секунду. Объем оперативной памяти компьютера 60 гигабайт. Эксперты считают, что персональные суперкомпьютеры позволят небольшим лабораториям и предприятиям использовать сложные вычислительные программы. Согласно отчету индийского правительства, Индия является на сегодня самым быстро растущим рынком мобильной телефонии. В октябре количество абонентов в Индии выросло почти на 7 миллионов. Общее число абонентов сотовой связи превысило 136 миллионов. По абсолютному числу мобильных абонентов первое место в мире занимает Китай. Здесь число пользователей сотовой связи превышает 400 миллионов. Информационное агентство Reuter приобрело за 7 миллионов долларов долю компании Plug. Компания является разработчиком сервиса, который предназначен для сбора и группировки сообщений, размещенных в 3000 интернет-журналах. Reuter намерена внимательно отслеживать сообщения блогеров.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мемуарные вечера «Былое и думы» проходят в Петербурге уже почти 20 лет.
Была жива Ида Напельбал. Ее рассказ об Ахматовой был не очень комплиментарный. Рассказ о Лозинском был очень комплиментарный. И самым теплым образом говорила только о Гумилеве.
Подробнее об этих вечерах и их участниках в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Нашу программу продолжит праздничная тема. Сегодня Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов-антифашистов. В этом году, накануне этого дня, Институт региональной прессы провел в Петербурге круглый стол «Студенты и право на образование», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Что делать, чтобы высшее образование в России не стало исключительно платным? Нужно ли российским вузам студенческое самоуправление? Как иногородним студентам добиваться нормальных условий в общежитиях? Где молодому человеку найти деньги на образование? Что делать, если, по мнению студентов, преподаватель не обладает необходимыми знаниями предмета? Эти и многие другие проблемы обсуждали молодые люди, собравшиеся в библиотеке имени Маяковского накануне Дня студентов. Очень многих волнует тема трудоустройства после вуза. Немало голосов раздалось за возвращение старой советской системы распределения. Почему вообще возникают такие вопросы? Об этом говорила сотрудник Института региональной прессы Виктория Пьянкова.
Если во многих инженерных вузах опираются преподавание на оборудование образца 30-х годов, то, в общем, сложно, наверное, представить, что в таких условиях можно подготовить грамотных современных специалистов. Почему, собственно, и интерес к западному образованию сейчас уже уходит от получения каких-то бизнес-специальностей к уже каким-то узким специализациям?
Современные российские студенты не могут и не хотят бороться за свои права, поскольку они самая пассивная часть общества, уверен студент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Балаян.
По большому счету, российскому студенчеству ничего не нужно. Они живут какой-то своей жизнью, политическая культура или что-то в их жизни отсутствует фактически. Просто так легче, наверное. Я просто хотел бы, чтобы российское студенчество хотя бы немного походило на западное, которое может права отстоять. Обсуждать права студенчества, это можно, но рецептов-то никто не дает. Можно говорить, что у нас почти нет прав, что государство ничего не делает для этого. А государство не будет ничего делать, если оно видит, что студенты никак не реагируют. Я уверен, если, допустим, даже отменят стипендию, студенты ничего не сделают. Или если отменят отсрочку от призыва, студенты, опять же, не будут протестовать против этого.
Студенты должны организовываться и в первую очередь влиять на сам учебный процесс, считает Александр Балаян, а также бороться за бесплатное образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Костев.
В эти дни интернет-сайты наполнены материалами, посвященными памяти профессора Юрия Левады, одного из известнейших социологов России и мира, руководителя аналитического Левада-центра, скончавшегося от сердечного приступа 16 ноября. Сайт Polit.ru.
Юрий Левада был среди тех, кто участвовал в фактическом создании советской социологии в 60-х годах, а затем после ее погрома в 70-х в ее же возрождении, состоявшемся в перестройку. Он был одним из создателей Советской социологической ассоциации, стоял у истоков Всесоюзного, затем Всероссийского центра изучения общественного мнения, первой подобной социологической структуры, из которой впоследствии выходили организаторы многих других. Долгие годы возглавлял этот центр, пока в ходе его преобразований не ушел оттуда вместе с основным составом сотрудников и не создал аналитический центр Юрия Левады. С самого начала занятий социологией для Левады было характерно внимание не только к малой социологии, изучению, анализу конкретных процессов, но и к большой попытке выявления более общих закономерностей функционирования и развития человеческого общества, методологическая рефлексия, попытка уточнения границ и возможностей социологического познания. В одном из интервью он так описал общественную роль социологии. «Когда я стал заниматься этой наукой, у меня было такое представление. Наша задача — представить перед обществом зеркало, чтобы оно в него смотрелось. И я думаю, мы ее по мере возможности исполняли. Когда люди смотрятся в зеркало, они лучше понимают, как они выглядят. Это и есть главная общественная функция социологии».
Интернет-сайт Polit.ru публикует полные тексты публичных лекций Юрия Левады в известном московском клубе «Билингва» на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология». А мы предлагаем вашему вниманию фрагмент одного из выступлений Юрия Левады на ту же тему, прозвучавшего в эфире «Радио Свобода» в конце 2004 года.
Формальная социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть. Ну, все может быть и опасным, и наоборот использованным. Вот радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Ну, и любая другая дисциплина, хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Ну, что бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми.
Юрий Левада о жизни и социологии. Полные тексты публичных лекций Юрия Левады на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология» на интернет-сайте polit.ru. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 тысяч долларов. Право на получение этих денег получат женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, аналогичные выплаты, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, будут проведены и в случае рождения третьего и следующего ребенка.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Обладатели материнского капитала смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. До момента проведения этих финансовых операций выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
По разным оценкам, где-то мы так думаем, что за 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может, где-то 320, 330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 7, 8 и 9 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 10 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу с Молдавией и особенно с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Кроме того, аналогичные протоколы пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой, Сальвадором и США, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. Ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил, что соглашение с Соединенными Штатами должно быть подписано в ближайшее воскресенье, во время визита президента Владимира Путина в Ханой, где пройдет встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По всем принципиальным вопросам с Соединенными Штатами Америки переговоры завершили, и остались у нас технические вопросы и подготовка всех документов к подписанию. И задача, которая была поставлена к встрече в Ханое с президентом Бушем, все переговоры завершить с тем, чтобы обеспечить подписание соглашения. У нас все шансы выпустить все документы и завершить техническую работу к этому времени есть. Мы сделаем все для того, чтобы во время встречи с президентом Бушем обеспечить подписание соглашения.
Энергетический холдинг РАО ЕС России намерен предложить владельцам независимых региональных электростанций максимально увеличить выработку электроэнергии для покрытия собственных производственных нужд и продажи ее излишков региональным потребителям предстоящей зимой. Сейчас в России действует более 200 этих так называемых блок-станций общей установленной мощностью 8000 мегаватт. Они в основном принадлежат крупным промышленным потребителям и полностью или частично обеспечивают их электро- и теплоэнергией. Причем более половины блок-станций расположены в регионах, где наступающей зимой прогнозируется дефицит электроэнергии. Крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» ожидает от государства принятия мер по консолидации отрасли авиационных перевозок. Как сообщил ее генеральный директор Валерий Окулов, сейчас на внутреннем рынке действуют 182 российские авиакомпании, однако более 85% всех перевозок выполняют только 5 из них. Если в России не произойдет укрупнение авиакомпаний, то, по его словам, доля иностранных перевозчиков на российском рынке к 2015 году вырастет с нынешних 44 до 70%. Этот показатель, как считают эксперты, может быть и больше, если в России начнут работать иностранные низкобюджетные авиакомпании, говорит Валерий Окулов.
Компании, которые занимаются так называемыми дешевыми перевозками, лоу-кост, все они эксплуатируют только самые современные самолеты, взятые со стапелей, самолеты, которые имеют очень высокую топливную эффективность, низкие затраты топлива, и которые имеют довольно низкие эксплуатационные расходы. Это позволяет авиакомпании, благодаря высокой занятости кресел, предлагать весьма-весьма дешевый тариф.
Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом Виктором Ющенко закон, дающий возможность иностранным банкам, имеющим уставный капитал не менее 150 миллионов евро, открывать на территории страны свои филиалы. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 кредитных организаций имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 полностью им принадлежали. Курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. На выходные понедельник 26.69. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В первые годы после Второй мировой войны скандинавские страны занимали в отношении СССР дружественную позицию, строя свою внешнюю политику на принципах нейтралитета. Однако по мере усиления холодной войны стратегическое значение Скандинавии, которая находится в зоне важнейших морских и воздушных коммуникаций, возрастало, и борьбу за влияние здесь вступили СССР и США. О том, как это происходило в Дании, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с датским историком, профессором университета Южный Фюн Бентом Йенсеном.
Весна 1948 года вошла в историю Дании как время так называемого пасхального кризиса. Жители страны, всего три года назад избавившиеся от немецкой фашистской оккупации, стали готовиться к новому вторжению, на этот раз советскому. Что было причиной таких настроений?
Я сказал бы, что главная причина – это внешнеполитические события того времени. Например, коммунистический путч в Чехословакии. Коммунисты там взяли при помощи Советского Союза власть в феврале. В то же время Москва очень сильно давила на Финляндию, предложила так называемый «союз дружбы и взаимопомощи». Вот это предложение было копией других, таких же пактов между Советским Союзом и восточноевропейскими странами. Люди тогда боялись, что Финляндия тоже будет коммунистической. Потом были всякие слухи, что Советский Союз готовился к атаке на Данию и Норвегию. Все-таки люди, которые лично пережили немецкую оккупацию, боялись. Они знали судьбу стран Балтии, судьбу Польши, Чехословакии, Венгрии и так далее. Потом были разные слухи насчет наших коммунистов, что они готовили путч, что они получили из Москвы оружие и самолеты, и вообще там много чего. Психологически понятно, что это была истерия.
Однако из донесений датской разведки, поступавших на стол премьер-министра Ханса Хеттуфта, было известно, что датские коммунисты готовились поддержать советское вторжение в Данию. Активным членам ДКП предписывалось быть в ежедневном контакте друг с другом, чтобы быть готовыми к проведению актов саботажа на предприятиях и формированию в стране пятой колонны.
Эти документы военной разведки до сих пор, так сказать, очень спорные, фактически скорее их происхождение. Кто их составил, это до сих пор не ясно. Может быть, это какие-то частные организации были, которые делали такие доклады. Но там есть все-таки какие-то факты. Например, я сам нашел в архиве в Москве подтверждение факту, который считаю достаточно интересным. Датские гражданские лица, которые работали в вооруженных силах нашего королевства, были организованы в профсоюз водителей и рабочих, где начали начальство было сплошь коммунистическое. И этот председатель профсоюза, коммунист, он имел связь с советским посольством в Копенгагене. В те дни, когда происходили эти события, он поддерживал контакты с этим посольством. Есть и другие детали. Ведущие датские коммунисты были очень солидарны с коммунистами Чехословакии и говорили, что мы должны готовиться, что мы тоже должны быть готовы использовать оружие в Дании. Так что люди здесь, 90%, считали, что датские коммунисты – предатели, и поэтому была такая ненависть, подозрения и так далее. Наша спецслужба реагировала, конечно, но никаких репрессий в отношении коммунистов не было. Эти люди свободно передвигались по стране и так далее.
Была ли советская угроза Дании реальной, или это была пропагандистская задумка для побуждения вступления страны в Североатлантический альянс? Действительно ли в СССР вынашивали планы оккупации Дании?
Думаю, что нет, потому что
западные спецслужбы, американцы, тоже не считали тогда, что есть такая вероятность. Они, конечно, следили за советскими войсками в Восточной Германии, за советским военно-морским флотом в Балтийском море, но они не видели, что возникает такая угроза. Наше посольство в Вашингтоне, датские чиновники постоянно контактировали с американцами. И американцы все время говорили: у нас такой информации нет. Я считаю, что это был психологический кризис, он не был спровоцирован ЦРУ. Напротив, именно датские политики вдруг осознали, что Дания совсем беззащитна. Когда датский премьер-министр спросил, что мы можем сделать в случае советской агрессии, то командующий датскими вооруженными силами ответил: «Мы ничего не можем». У нас ничего не было. Никакого военно-морского флота, никакой авиации. Это шокировало. Я сказал бы, что это была одна из главных причин решения Дании вступить в НАТО.
Советский Союз крайне негативно реагировал на такое решение Дании. В советской военной газете «Красная звезда» даже предрекали вашей стране, что она сгорит в атомном пламени.
Там была ссылка на сказку Андерсена, на того оловянного солдатика, что сгорел. И судьба Дании, мол, будет такая же, если Дания не откажется от членства в НАТО.
Говорит датский историк профессор Бент Йенсен. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Это историческая история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Как всегда, в ходе нашего итогового выпуска мы попытаемся поставить и ответить на некоторые вопросы, которые преподнес сегодняшний день. Возбуждено уголовное дело против руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Закачается ли кресло под министром здравоохранения и социального развития Михаилом Зурабовым. Джордж Буш в Ханое говорит об уроках, извлеченных Соединенными Штатами из войны во Вьетнаме. Помогут ли эти уроки урегулировать иракскую проблему? Почему вышел на свободу британский подданный, приговоренный к смерти в Пакистане? Очень громкая история сегодняшнего дня. Какой след оставил в мировой экономической науке, в мировой экономике лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман, который, к сожалению, ушел из жизни? Будут и другие темы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Веселовский. Речь пойдет, конечно же, о внешней украинской политике. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы с портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Юрий Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.